высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вновь я представляю вам главного редактора радио Благовещения, протоиерея Андрея Спиридонова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о чине преподобничества, о святых монахах.
Я 3 года Даниле кистью мыл, пока он мне икону не доверил. Чудо. Не подновить, а отмыть только.
А ты не доверяешь?
Так ты же врешь на каждом шагу. Пришел вчера. Ряса липкая, склеилась вся. Ну, где ты вчера был?
На пасеке.
А вчера сказал, что в Андроников ходил. Ты посмотри, на кого ты похож. Постель. Примочи, что ли, чем-нибудь, землей затри, а то заплывешь весь, как боров.
Да теперь поздно, небось, не поможет.
Сочиняешь ты, брат, без конца. Я даже думаю, может, ты болезнью заболел какой.
Какой болезнью?
Да как же. Есть, наверное, такая болезнь, что человек врет, врет и остановиться никак не может. Глянь, Фома. Глянь, говорю.
Чего глянь?
Ничего, балда. Не понимаю, как я тебя в ученики взял?
У тебя всегда так. Сначала одно, потом другое. Сам Феофану говорил, это Наршин в землю видит и голубец любит.
Так ты ж тогда другим человеком был, старался. Не врал. А потом знаешь, что Феофан про голубец твой сказал? Ох, да брата голубец. И поесть ты здоров. Как только после этого пишешь, ума не приложу.
Так когда в брюхе звенит, что на ум-то идет? Только тот звон и слышишь.
Счастливый ты, Фома. Все тебе просто, да ладно. Так через молитву только от видимого к невидимому душа-то дойти может.
Солнце ты прославил.
какое-то творческое осуществление себя в той или иной такой вот профессиональной принадлежности, оно прежде всего в истории Руси оказывается связано с монашеством. Но это просто-напросто еще и потому так было. Ну, во-первых, не обязательно только с монашеством все-таки, но с монашеством в особенности, потому что монастыри, как известно, начиная еще с первых веков формирования и российской, русской государственности, и, можно сказать, таким постепенным торжеством именно христианства, христианизации Руси, ну, было связано с тем, что монастыри всегда были культурными центрами. То есть это действительно были такие вот именно общежития, такой образ жизнедеятельности, который нес не просто свет истины Христовой для всех народов в той или иной степени, которые Русь в себя включала, но это и вообще был источник всегда культуры в собственном смысле.
На секундочку вас перебью, отец Андрей. Маленькое такое вот, ну, вкрапление. Мне кажется, что возрождение монастырей, которое началось в самом конце вот 80-х годов, да, в 90-х, сейчас продолжается на Руси, оно во многом, ну, как кто-то бы сказал, промыслительно. Потому что, я говорю без всякой иронии, вполне возможно, что на фоне общей, ну, просто катастрофической ситуации с культурой населения, именно монастыри, да уже сейчас они становятся центрами культуры. Возьмите, что делает. Ну, даже один вот московский Сретенский монастырь, да, в плане близкой мне музыкальной культуры, издательской деятельности и так далее. В то время, когда кругом деградирует все, и даже наша прославленная музыкальная академическая традиция, консерваторская и так далее, деградирует. Когда страшно деградирует книгопечатание, возможно, что монастыри останутся единственными и естественными центрами русской культуры, как это, кстати, было уже в тяжелые времена предыдущих каких-то нашествий культурных иновлияний.
Да, и здесь еще очень характерно то, что вот такой, можно сказать, сначала, да, 90-х, с конца 80-х годов рост числа открытых монастырей, восстанавливаемых, он же еще связан с тем, что очень значительно увеличилось количество не только монастырских стен, но и тех, кто эти стены населяет. То есть это показатели стремления, ну, к духовной жизни в нашем вот народе. Несмотря на то, что, как говорится, мы можем много и нелестных характеристик давать в отношении нравственного состояния нашего народа после вот этих вот десятилетий безбожного такого пленения, безбожной же властью. Вот. Несмотря на то, что очевидно, что в нравственном, психофизическом состоянии наш народ из этого периода советской недавней истории вышел в таком крайне ослабленном состоянии, одновременно с этим мы видим, что такая вот духовная жажда в русском народе, она все-таки не оскудела. Иначе бы эти десятки, десятки, даже сотни вдруг открывшихся монастырей в 90-х годах, они бы просто-напросто не могли бы наполняться насельниками, насельницами, послушниками, послушницами и монахами в том числе. Ну, не говоря уже о большом количестве паломников, которые во многие монастыри, взять, например, Серафима Дивеевскую обитель, сколько там паломников бывает ежегодно, ежемесячно, ежедневно. Троиц Сергиева Лавра, как тоже такой большой культурный центр. Или как Псково-Печерский монастырь, который не закрывался даже в советское время. Вот. Все это оказывается, конечно же, для нашей истории современности очень значимым. Причем нельзя сказать, что это все вот как-то так легко, гладко, ну, безошибочно, без труда, без каких-то проблем осуществляется. Нет, конечно, за этим стоит и великий большой труд, за этим стоит порой, стоят какие-то свои роды драмы даже, потому что не все те, кто, скажем так, в начале 90-х благодаря такому первому порыву пошли в монастыри, не все далеко в них остались. Потому что настоящее монашество – это, конечно, особый путь, такое особое избранничество, особое призвание, особое самоотвержение. И мы об этом еще должны будем говорить. Настоящее монашество, оно связано с традицией духовного делания, с традицией Иисусовой молитвы, с традицией особого такого пастырского окормления внутри самой монашеской среды, благодаря которой вот эта вот, собственно говоря, традиция молитвы внутреннего делания, она должна передаваться от учителя к ученику, от более опытного монаха, там, старца, скажем, к послушнику, к новоначальному монаху. И понятное дело, что в советское это время это все как раз-таки было прервано и растоптано, а теперь оно вот опять возрождается. И возрождается-то, ну, можно сказать, фактически на пепелище. И мы, наверное, могли даже сказать, что ну как это возможно, когда вот бывает не просто даже перерыв, а разрыв фактически в традиции нормальной монашеской, там такой вот культурной в этом отношении, молитвенной жизни, как же она может возродиться почти что на пепелище? Но, видимо, все-таки может, потому что это есть дело промысла Божьего и чуда Божьего. И в истории, на самом деле, вот Руси, России такие периоды похожие бывали, периоды духовного оскудения, перерыва в традиции духовного делания. В частности, в особенности характерен в этом отношении 18 век.
Об этом мало кто знает, но для ряда людей, которые, ну, в истории, скажем так, не очень подкованы, как-то весь царский период окрашен таким, даже среди ряда православных людей, общим таким светом. да, розовым, я бы сказал. Вот, как будто все через розовые очки. А ведь Екатерина, так называемая Великая, уничтожала монастыри. Почему я это хорошо знаю? Потому что вот этот вот Великий Ахтырский монастырь, где был вымолен у Господа Николай Васильевич Гоголь его родителями, а это родина моей матери, я там вырос, можно сказать, да, близ этого монастыря, он уничтожался, закрывался и даже взрывался задолго до большевиков и фашистов вот этой матушкой императрицы, да, было и такое.
С Петра Первого еще началось. И, кстати говоря, вот забегая несколько вперед, да, я думаю, мы не можем вот так вот хронологически рассматривать всех, так сказать, преподобных святых вот, в нашей истории, у нас никакого времени не хватит. Хронологически забегая вперед, можно сказать, что вот примерно к XVIII веку и бывшему разрыву такой традиции духовного делания монашеского, молитвенного, очень характерной личностью и одним из великих, на самом деле, святых, удивительных по-своему, является преподобный Паисий Величковский. Традиция истинного монашеского делания прерывается, а потом, так сказать, она вот возобновляется. Просто пример преподобного Паисия, он очень характерен для России. Действительно, в истории России были такие отдельные периоды, можно сразу сказать, подчеркнуть, что почему значение преподобных вообще в истории Руси так вот значимо. Ну, потому что вообще само становление государственной, общественной такой социальной жизни на Руси, оно неотрывно от христианства. И всегда настоящие святые, они были неким идеалом и образцом жизни для всего общества, для всего христианского общества, потому что общество на Руси, оно, начиная с крещения Руси при равноапостольном князе святом Владимире, оно все-таки было христианским в целом. При всех недостатках, при всех отступлениях, вот, при всех каких-то порой и смутах, и невзгодах, все равно общество, оно было христианским, и поэтому в этом обществе идеал Руси святой, он был не пустым звуком. Несмотря на то, что, наверное, никогда в общественной, социальной такой жизни этот идеал вполне достичь было невозможно, но все-таки вот этот вот ориентир, этот идеал, он был значим для большей части общества. А в рамках вот восприятия, понимания этого идеала, безусловно, монахи преподобные, они всегда были идеалом внутри идеала. И не абстрактным идеалом, а конкретные личности, они вот всегда находились, начиная вот с Киевской Руси, и такие великие святые, как преподобный Антоний Феодосий Киево-Печерский, они вот в раннем периоде русской истории являются очень значимыми, и как раз Киево-Печерская Лавра, она была тогда тоже таким большим культурным центром.
Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистой своей Матери, преподобных и богоносных отец наших, Антония Феодосия и всех преподобных Печерских и всех святых, помилует и спасет нас, яко благи человеколюбец.
Аминь. Роже свет, лесо сохранилось и Господь. Oh.
Мы продолжаем разговор о чине преподобничества, о святых монахах. И вот хотели поговорить подробнее о русских монахах, которые не просто какая-то отдельная, оторванная от общества, от общей культуры Руси консорция, а сообщество людей, которые, ну, это совершенно объективно, на Руси стали, собственно, ну, каким-то смыслом, солью земли русской, в том числе в плане и чисто творческом, и, безусловно, духовном. И вот, вы знаете, отец Андрей, я как-то связан, ну, можно сказать, духовно и событийно с Киево-Печерской лаврой. Я не могу сказать, что я глубокий знаток лавры, хотя вот удивительно, что еще в советское время школьников возили, представляете, в Киево-Печерскую лавру, водили по ее подземельям, да, показывали мощи, в общем-то, да. Но вот, тем не менее, это оставалось. Ну,
это было странное нечто, на самом деле, потому что я в свое время тоже сподобился, еще не будучи, так сказать, церковным человеком, в конце 80-х годов побывать в Киеве и побывать в лавре, в пещерах в этих, как в музее. Вот. Наверное, это вообще, конечно, как вам сказать, феномен такой советской, что ли, бытности, советской жизни, когда люди бродили вот по этим пещерам, можно сказать, в какой-то степени прикасались почти что к этим вот мощам наших великих святых угодников, не до конца понимая, что на самом деле к чему они прикасаются. Хотя надо заметить, наверное, многих, может быть, это как-то все-таки к чему-то в конечном счете и приводило, может быть, это служило потом какой-то путеводной нитью тоже ко Христу, зароняло в душе какую-то особую ноту, потому что я помню очень какое-то странное ощущение от того, что еще не понимая, в чем смысл именно жизни настоящей монашеской, отшельнической, почему именно такая культура захоронений, ты оказываешься как перед какой-то, ну, неведомой страной, в которую тебе еще, как говорится, ходу нет, потому что у тебя еще нет какой-то такой сознательной веры, сознательной обращенности ко Христу, но тем не менее уже ты начинаешь ощущать, что это действительно что-то такое потаенное и невыдуманное, не какой-то пустой звук, как ведь в советское время пропаганда такая вот атеистическая, она говорила, что это все, как говорится, поповские выдумки, это все там двухтысячелетняя, если не более, ложь. Вот. И вдруг, как говорится, думающий человек, когда сталкивается вот с настоящей христианской культурой, он неизбежно должен был бы задуматься, какая же ложь может быть, например, стоять за иконой, например, Троицы, того же преподобного Андрея Рублева. Вот. Неужели ложная мотивация, вера как ложь, может давать такие высокие, в том числе и культурные образцы? И вот, кстати говоря, кажется, Аверинцев в одной из своих статей, когда он писал о периоде середины где-то 20 века, как раз вот о периоде гонений, о неких таких, так сказать, попытках и компромисса церкви с советской властью, он заметил, что это все хорошо, радости и беды, как в декларации митрополита Сергия сказано, что радости и беды для нашей Родины являются и нашими радостями и бедами. Вроде все правильно, но, с другой стороны, в дальнейшем это рождало некую такую чудовищную двусмысленность, потому что, с одной стороны, церковь существует со своей все-таки проповедью, пусть и приглушенной, пусть и подконтрольной, но о Христе все равно воскресшем, в рамках, так сказать, внутри, в границах советского общества. Одновременно атеистическая пропаганда тоже существует наряду с проповедью церкви внутри этого общества. Что ж получается-то, как говорится, и радости, и беды, на одном полюсе вроде веры во Христа, которая из церкви никак не может быть удалена или сглажена, а на другом полюсе в контексте общей жизни атеистическая пропаганда. Как это может быть совместимо вообще, как говорится, в таком неком едином мировоззренческом, контексте жизни советского общества? Это именно рождало большую странность, или некую действительно, по сути, чудовищную двусмысленность тогдашней советской жизни. И когда советский человек, вроде как воспитанный в такой атеистической парадигме, вдруг прикасался к культуре исторической, казалось бы, жизни тех же святых, вернемся к Киево-Печерской лавре, к пещерам, к мощам святых преподобных, коих там множество, то, наверное, тут, как говорится, и возникали самые серьезные вопросы. И тут, как говорится, атеизм такой бродячий, если он вдруг заходил в эти пещеры, начинал себя чувствовать крайне неуютно.
Да, это было такое осуждение очень личное протоиерея Андрея Спиридонова. Но, тем не менее, ведь целенаправленно, я не знаю сколько, десятки тысяч, сотни тысяч школьников и просто туристов, миллионы посетили за время советской власти именно, пожалуй, Киево-Печерскую лавру, как такой центр. Там еще неподалеку, как музей тоже действовал, до сих пор действует тоже Великий Софийский собор с удивительными фресками. Это все поддерживалось, кстати. И, конечно, впечатления были очень сильные от посещения Киева, я помню, у меня с детства. Отец Андрей, уже столько прозвучало имен, про которые, мне кажется, надо все-таки поговорить отдельно и посвятить им, несколько десятков минут каждому, потому что иначе мы даже какое-то неуважение проявим. Поэтому я предлагаю вам сегодня попрощаться с радиослушателями, а в следующей передаче, начать немножко более хронологически, как раз с тех великих Киева печерских подвижников, о которых вы упомянули, и так дойдем до нашего времени, ладно? Всего доброго.
Храни Господь.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.